Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня в программе «Своими ногами» мы поговорим о Москве поэтической, связанной с одним прекрасным писателем, человеком.
Которого мы все очень любим. Чехов.
Чехов, да. Как он говорил, я всегда москвич. Писал он о себе, хотя впервые побывал в Москве, когда ему исполнилось 17 лет. Он два года спустя, в 1879 году, впервые переехал сюда из Таганрога.
В Москве прошли студенческие годы Чехова, началась его литературная карьера, и последние месяцы жизни он провел здесь же. Друзья, наши координаты, трансляция в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, там самые последние новости. Контакты для ваших вопросов, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК Бот. Телефон прямого эфира на всякий случай назову, но я думаю, что сейчас, да, мы, наверное, он нам не пригодится, да?
Это да.
Лучше
но...
задавайте ваши вопросы с помощью СМС и Телеграм.
Но перед тем, как мы перейдем к теме, я хочу задать вам, господа, вопрос. В этом году, летом, вы отправляетесь в отпуск, например, по России, да? Голосование, может, проведем? Покажем нашу гостью.
Просто я думала, почему это голосование не связано с Антоном Павловичем Чеховым?
Нет, я говорю, пока мы ждем гостя. Антон Павловича Чехова, мы сейчас дождемся его, как
его
зайдет.
Тоже дождемся,
да, наши гости. Итак, вы в этом году отправитесь по России в отпуск. Да, 134-21-35. Вы отправитесь за рубеж, 134-21-36. Или вы вообще останетесь дома или на даче. Или просто отпуска у вас не будет. 134-21-37. Код города 495. Звоните. Пожалуйста, проголосуйте и можете написать, мы тоже это все зачитаем сейчас.
Мне очень нравится ходить на всякие экскурсии, которые посвящены разным писателям, актерам, да, каким-то историческим деятелям. Когда, например, как я говорила в другой уже программе, ты проходишь мимо какого-нибудь здания,
да,
и ты понимаешь, что вот здесь находилось, вот, не знаю, ну, не здание, ну, что-то там такое
здесь
происходило.
Здесь было связано это место с этим человеком.
С каким-то историческим фактом,
конечно,
либо
да.
С каким-то человеком. Мне кажется, всегда это очень интересно.
И тоже к вам вопрос такой. Интересно ли вам, вернее, какие герои интересны вам помимо вот тех, что мы уже делали? Мы делали о Булгакове. Мы вот сейчас будем о Чехове. Мы делали об Ахматовой, места в Москве Анны Ахматовой, Булгакова, Чехова. Какие герои? Пушкина мы делали, конечно. Конечно же.
Да.
Какие герои вам тоже интересны, известные личности, о которых бы вы хотели услышать и по местам их в Москве, по их местам прогуляться, посмотреть, узнать что-то новое и интересное.
Просто есть такие места, о которых вы даже, например, не знали, не слышали. Также мы с Максом о них не знали и не слышали. Мы с радостью о них расскажем. Да?
Вот я, например, никогда не знал и не думал и не замечал этого, что вот тут у нас метро Новокузнецкое, и на этом месте, оказывается, стоял храм.
Да.
И часть с алтаря этого храма до сих пор хранится, значит, на одной из стен при входе в метро. Ты когда вот заходишь перед эскалатором, там есть как раз вот это вот панно, скажем так, из алтаря этого храма. Я когда увидел, и я его впервые увидел, хотя я сколько лет езжу уже здесь, на этом метро.
Ну, потому что мы всегда спешим, торопимся, иногда не поднимаем, да, как-то свой взгляд наверх. Да, не смотрим, что там
не
происходит.
Замечаем. Мы даже не вспомним, например, я недавно совершенно узнал, что в моем доме три разных высоты дома. В моей части 6, в соседе продолжение дома 7 этажей, а концовка 8.
Интересное понимаешь? Решение
я никогда,
архитектора.
Да, не да, это, оказывается, достраивалось, был построен в 30-е годы, в 50-е еще этаж надстраивали, потом еще надстраивали.
Ну, кстати, многие здания.
И, да, и так вот оно росло на протяжении 100 лет. Но это забавно, это же необычно. А я хожу, гуляю, там домой возвращаюсь с собакой, я не замечал разноэтажность.
Представляешь, когда ты живешь в таком доме, у которого какая-нибудь богатая история?
О, это вообще, наверное, интересно.
Интересно, да не, немного
наверное,
страшно,
это
мне
интересно,
кажется,
конечно.
Да? А что бы, кстати, ты выбрал? Жить в каком-нибудь доме с историей, но где, например, старые коммуникации, старые какие-нибудь, не знаю, там, старое все, да? Или жить
в... Он в центре. Но конечно, я выберу в центре.
Нежели новостройку какую-нибудь,
нет,
да, без истории.
Новостройка, пока она усядется, пока там это все, опять же, это другая совершенно, да, другое качество постройки.
Но там никто не жил, понимаешь? Там нет вот этой энергии, атмосферы предыдущих жильцов.
Этого я
жильцов.
Не боюсь. Квартиры, но энергию квартиры я не боюсь.
Знаешь,
а вот энергию вещей это гораздо
это
да, сложнее.
Я была осенью в Питере и останавливалась в одном из отелей, который своими окнами, один из номеров выходил на Невский проспект. И там была очень хорошая звукоизоляция, в принципе, машин не было слышно. Но этот отель, он попытался сохранить историю этого здания. То есть там остались потолки с лепниной, такие небрежно штукатуренные стены, где-то покрашенные, где-то нет. И они все это разбавили такими обоями старыми, роялем в одном из номеров. Да, слегка высветшими, но это все очень чисто было и как-то не было, знаешь, какого-то дискомфорта. Рояль стоял в одном из номеров, висели какие-то старые картины, изображения композиторов, да, которые имели отношение к Санкт-Петербургу. И вообще такая мебель была под старину. Мне кажется, что это как-то вот тоже,
ну,
знаешь,
это,
такой,
знаешь,
антураж.
Это так, да, это антураж, это еще так характерно, скажу. Это в этом есть какая-то история, вот когда в это все. Питер вообще, он весь такой, знаешь, у меня всегда, когда я приезжаю в Питер, ощущение, что я попадаю в какие-то декорации хорошего фильма. Такого,
в хорошем смысле.
В хорошем смысле, да. Если Москва, она это не декорация, это просто так город сложился, то Питер это как раз продуманные декорации.
Я бы про Москву Высоцкого послушал, пишет нам МБ.
МБ, с удовольствием сделаем, почему нет? Можно будет сделать про Москву Высоцкого, это, да, интересно.
Район Таганки, например, да, может
быть? Таганки, конечно. Потом что еще мы знаем? Да много чего, каких-то мест. Обязательно сделаем, вспомним. Я напомню, что у нас независимая тема сегодня. Сегодняшней программы идет голосование. Вы, господа, в этим летом будете отдыхать в России 134-21-35, вы уедете за границу 134-21-36, и вы не поедете никуда, нигде не будете отдыхать, останетесь на даче, в дому 134-21-37, код города 495. Пожалуйста, проголосуйте, нам интересна ваша точка зрения, ваше мнение именно о том, где вы проведете это лето. Ну вот, наша гостья наконец-то добралась до нас, и мы спешим представить нам сегодняшнего человека, который будет рассказывать о Москве чеховской. Автор проекта «Гуляем по Москве», гид Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Очень рада.
Да, Белла Юрьевна. Но, во-первых, отдышитесь, подвиньте к себе микрофон. Мы уже вот начали, значит, говорить о том, что Чехов всегда называл себя москвичом.
Да.
А почему такая любовь, она проснулась? Вдруг с чего? Он же все-таки не родился здесь.
Ну, вообще, появление
здесь
Чехова в Москве довольно интересно. Дело в том, что он в Таганроге остался на хозяйстве в 13 лет. И 6 лет его семья не видела, собственно говоря. Он распродавал имущество, там он заведовал домом, мать ему писала: продай тазик там Елене Ивановне за 50 рублей, там за 50 копеек, за 2,50 и так далее. И в конце концов, когда ему исполнилось 19 лет, так, он, собственно, появляется в Москве. То есть ему отец пишет письмо, что профессия медика, она довольно прибыльная и как бы известная. И он приезжает поступать в университет на Маховой 11, вот вам первый адрес.
Так.
Да, Пушкинский. И жили они тогда на Грачевке, где был птичий рынок. И вот Чехов появляется, а его никто не узнает. То есть они расстались с 13-летним мальчиком. И вдруг появляется высокий, 1,87 м. Мы же привыкли, что он у нас 44-летний, и мы совершенно забываем, что Чехов был необыкновенно хороший молод. И он появляется, его собственный брат не узнает, мать не узнает.
Это он возвращается в Таганрог?
Из Таганрога.
Приезжает.
Он 13 лет остается в Таганроге. 6 лет там живет. Семья в Москве, отец так
сказал. А что это такое, какое-то неравноправие 13-летнего ребенка оставить?
Он вот такой был на хозяйстве.
А почему ему 13 лет вот так вот оставили?
Он еще учился в гимназии, с ним еще был младший брат, потом младшего брата взяли в Москву, а он как бы взрослее. его оставили на хозяйстве, как, собственно, ну, родители писали, угу. Да, и потом, когда он все-таки продал дом, его там обманули, там целая история, он уроки давал, подрабатывал, вообще очень такой необыкновенный деятельный человек, и... Какой-то, видимо, он родился уже самостоятельным, понимаете? Вот он приехал,
когда...
все к нему кинулись.
Детей оставляют там в юношеские годы одного там на жить самостоятельно. Mm-hmm. Это сказывается на их дальнейшую жизнь. Они слишком самостоятельными становятся.
Ну, вот
это
Чехов
как-то
был,
повлияло,
понимаете,
да?
Совершенно личность уже в 19 лет, понимающая, что он будет делать,
да.
Понимаете?
Mm-hmm.
Вот, и, собственно, он... На день рождения матери первый рассказ написал вот этот вот письмо ученому соседу. Есть ли на солнышке пятнышки, как вы можете говорить, угу. Что на солнышке есть пятнышки? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И вот этот рассказ напечатали, и этот рассказ разошелся весь на цитаты. Понимаете, и вот все пестрые рассказы Чехова, их тоже называют там второй энциклопедией русской жизни, потому что он вот такой связующее звено. Он родился в 1860 год, за год до отмены крепостного права. Собственно, в семье, которые были крепостными. Отца его выкупали, дядьёв его выкупали, там, тетушку выкупали. И он, собственно, он потом говорил, я мужик, uh-huh. Я, значит, в лавке колониальных товаров в Таганроге торговал. И мошенством даже занимались. Святой чай покупали в трактирах. Потом высушивали, а потом продавали. Лучше чай для прислуги. То есть, собственно, у него вот такая, ну, такое детство и отрочество очень напряженное, если можно сказать, потому что все они в этой лавке работали, холод там был ужасный, застывали чернила, он там и уроки делал.
Ну
и...
вот цитата Чехова, вспоминая свою жизнь, Чехов часто говорил, не цитата, а его воспоминания, да, что да. У него не было детства. Он с юных лет помогал отцу в лавке, да. Пел в церковном хоре, да. Так что у него не было совершенно свободного времени.
Да.
А вот эта тяга к писательству, у него в роду кто-то был связан именно с писательством, с литературой?
Вы знаете, видимо, вот такая жизнь и сподвигла его, да, собственно, такие наблюдения. Ну и вообще, вы знаете, это было такое время, которое, знаете, зрела вот эта когорта Серебряного века, а он связующее звено между, его называют последним писателем Золотого века и первым писателем Серебряного века.
Угу.
Понимаете, и он вошел совершенно с другой драматургией, совершенно с другими словами. И вот это не только же произошло с Чеховым. Дело в том, что Есенин делает новый поэтический язык, вплетая народные слова. До этого Пушкин вплел народные слова, понимаете, вот эти тысячи слов подарил. И так далее, то есть это какое-то, ну, сейчас мы с вами удивляемся. А тогда еще было удивительней, когда вдруг появились вот эти необыкновенные поэты и писатели, которые писали о том, что происходит сейчас.
Угу.
И когда
нынешние блогеры.
Да, ну я бы блогеров нынешних не сравнивала с такими великими людьми.
Ну подождите, может, лет через 100.
Далеко, как до лампады, да. Ну, а вот у Чехова была очень наблюдательность, была очень хорошая. У него всегда блокнотик был с собой, он записывал, потом говорил, нужны сюжеты. Подарю. Он даже когда в университет шел, то он вставал рано, примерно часа за два до того, как ему надо попасть на Маховую. И вот он шел через этот рынок, час примерно там проводил и подслушивал, как вот
разговоры.
Да? И он их записывал. Потом он, когда приехал, он троих друзей привез. Так называемые нахлебники. Мы все время думаем: ой, надо же, кто такие нахлебники? Вот кто бесплатно живет в домах, это приживалы. А нахлебники – это те, кто поправляют материальное положение семьи. Потому что они столуются и снимают комнаты и койки. И вот он троих друзей привез, поправил положение семьи, перевез всех в пятикомнатную квартиру. Потом вот этот знаменитый дом-комод, который вы все знаете, да, на Садовом кольце. Да,
а можете немножко поподробнее о нем рассказать? Может быть, кто-то из наших слушателей не знает. Про дом-комод.
Дом-комод, но вот
это он... сейчас там дом-музей Пушкина.
Чехова, господи, да, Пушкина. Да. Ну, Пушкин наш и все, поэтому
да,
мы его
да,
все время
ничего
вспоминаем.
Страшного, да.
Да, дом-музей Чехова. И вот он, этот дом-комод, там такая двухэтажная, собственно, история. И вот туда впервые Лика Мизинова пришла. Вот это его любовь-игра, 10 лет. Такой любви, он ей говорил, кукуруза души моей. злодейка, хороший. Лика. Так, то есть, как бы, он ей такие эпитеты, он влюбился сразу. Но у Чехова была такая особенность, он боялся, если можно так сказать, признаться в любви. И он так предложение не сделал. Вот эта любовь-игра у них продолжалась 10 лет. И, собственно, она потом вышла замуж за актера МХТ. Но, тем не менее, вот ее судьба – это судьба Чайки. Вот если говорить, все, конечно, женщины Чехова считали, что они прототип Незаречной, очень многие. Но там, например, Нина Корж, которая была совсем юная, это дочка Корша. Вот он драматургом стал благодаря Коршу, который наспор сказал написать пьесу. Он пишет сначала «Медведь», ну вот этот любимый нами почти водевиль, а затем он пишет «Иванова», и он пишет опять «Комедия». А вместо комедии мы получаем совершенно удивительные комедия, рассуждения, да, о той жизни, которой вот жили люди того времени. И вот в этом было удивительно. Это был чеховский театр, чеховские пьесы. Потом Кнепер же потом ему писала, что как все здорово. Ты такой писатель, что невозможно ничего поправить. То есть он писал, а люди, смотревшие спектакли по его пьесам, они замирали, даже не могли аплодировать после окончания спектакля, потому что они видели те же чашки, те же ложки, плетеная мебель, та же усадьба, будущий вишневый сад, те же разговоры, одеты в те же платья, понимаете, как когда-то Верди сделал «Травиату». Оденьте так, как публику, понимаете? Поэтому сейчас-то удивляются, одеты современно на «Травиате», а это Верди так придумал. Вот так же у Чехова, когда все смотрят, разговоры те же, там, глупость та же, ум тот же. То есть зрители сидят в зале, и вот его первые пьесы воспринимали там, до драк в буфете доходило. Он сам это писал, какое впечатление моя это...
В смысле, спорили с зрителями между собой?
Да, между собой спорили. Дошло до драки, он сказал, наша милая сестра Мария Павловна, мапа, чуть не упала в обморок. То есть, понимаете...
Реализм.
Другое впечатление. Да.
Вот этот дом комод-то какую роль сыграл? Насколько я помню, в нем была написана каштанка,
там
в стенах.
Там что только не было написано, стенах. Но, конечно, вот из-за того, что Чехов в 24 года первый раз харкал кровью, затем в 26 лет, затем самое сильное было в 30 лет ему, его Суворин, издатель его, значит, в больницу отвез, и Чехов признает, диагноз, великий врач, он признает, да-да, у меня туберкулез, а сам же он в письмах писал, что мне мешает, не мешает признать болезнь, потому что надо лечиться. А это отбирает время от творчества, понимаете? И первый же рассказ он писал всего по 100 строк, ему так, так сказать, редактор попросил, иначе печатать не буду. И он первый пишет, это же удивительно, что он пишет на почтовых листочках. А тогда почтовые листочки украшали такими вензелечками. И вот он говорит, дохожу до четвертого листа, понимаю, что надо заканчивать. Это же тоже удивительно, как...
Краткость.
Какое, да. И он роман писал всю жизнь. И Суворину обещал, вот сейчас-сейчас я напишу роман, сейчас-сейчас я напишу роман. А у Чехова был такой принцип. Он своему брату Александру писал, у них самый талантливый, конечно, был Александр, его сгубило... Русская беда, конечно.
Алкоголь.
Алкоголизм, да. Вот. И он ему писал, что надо отсекать все лишнее, оставлять только главное. И вот он Суворину, собственно, присылает роман. Там всего две строчки. Они встретились, полюбили друг друга, поженились и не были счастливы. И это роман о любви. Согласитесь?
Да, правда.
Роман.
Да.
Вся жизнь показана.
Ну, такой,
вот это
в кратком изложении,
знаете, и вот Чехов был такой. И потом, например, Станиславский его, когда первый раз увидел, Станиславский двухметрового роста, 1,87 м Чехов. А у Чехова довольно рано зрение стало портиться, и у него было двойное пенсне. Нижняя часть стекла для беседы с собеседником, а верхняя для чтения. И вот он 1,87 м, перед ним стоит Станиславский двухметровый. И он поднимает голову и смотрит на него через нижние очки.
Через стекло
вот
для
эти
чтения.
Стеклышки, да, которые для беседы с...
Для у него наоборот.
Да, у него наоборот. И Станиславский потом говорит, какой надменный человек этот ваш Чехов.
Смотрит сверху вниз,
как бы свысока. А потом Чехов дает первые паи на поевое общество, уже МХТ, когда они из сада Эрмитаж, Морозов их перевозит в камергерку. И один из первых этот пай вносит Чехов. Станиславский, ну, это его манера была, он же необыкновенный. Он говорил, какой он хороший человек. Понимаете, вот и у них были необыкновенные отношения. Да. Но его любили все.
По поводу вот его интересно. Профессии я хотел вот немножечко еще тоже остановиться. Он все-таки закончил,
да, конечно. Причем
получил
это
профессию,
был, знаете,
выучился
такой,
на врача.
Такое удивительное время, когда было 408 слушателей на медицинском факультете. Угу. Это был вообще такой рекорд. Но надо вам сказать, что это такое время, когда была Фаустиана. Вот Шаляпин поет Фауста, то есть так. Пошла Фаустиана. Все, значит, увлекаются тем, что как же есть дьявол и есть Господь, у нас божественное происхождение, и вдруг начинают еще теорию Дарвина. Представляете, воцерклённым людям, мы по-светски-то сейчас веруем, да. А тогда воцерклённые люди, совершенно клирные, им заявляют, что они от обезьяны произошли. Вы можете себе представить? Угу. И то есть очень многие шли на медицинский факультет, понять, где она, эта душа. Понимаете? Вот такой интересный момент. Ну, а ему отец письмо написал, и он согласился, что да, медицинский факультет самый сейчас популярный.
Но
и...
он не всю же жизнь посвятил медицине,
вы
он
знаете,
в какой-то момент же ушел.
Он всю жизнь, например, лечил Левитана. Он был диагноз необыкновенный. И он отрекся лечить за деньги. Вот это особенность. То есть он лечил, но он не брал гонорара. Он некоторое время за гонорар поработал, у него там произошла история, что он там семью Яновых лечил, и умерла одна из сестер, ну, от туберкулеза. Ну, это как бы такой нормальный исход для того времени. Но он был страшно обескуражен, и он как-то вот такой...
Себя винил в этом, да?
Ну, он выработал такой принцип, что он будет помогать как врач, и он диагнозы ставил безукоризненные там, и того же Левитана, он говорил, что у него сердце не стучит, а дует, и он его лечил и дружил. Первый-то Николай же Чехов с Левитаном сдружился, а потом они были не разлей вода с Левитаном, конечно. И за Лику Мизинову оба, значит, друг перед другом, как такие два...
мужчины.
Ловеласа да. выступали. И, значит, Левитан ее приглашает уже у него Кувшинникова. А Левитан сначала в Марию Павловну влюбился, то есть сестру, бухнулся на колени. Мало кто знает, что Левитан удивительным образом шепелявил. Он бухнулся на колени и сказал: «Мафа, вы моя дуфа». Знаете, какая прелесть. Если учесть, что Левитан тоже был двухметрового роста, необыкновенный красавец, вот эта вот семитская внешность, которую обожал, конечно, Поленов. И вы когда этот евангелийский цикл Поленова смотрите... Там то профиль Левитана, то Коровина. Вот он их обожал.
Да,
Левитан у него
помним.
Там во всех видах.
Анна нам пишет. Видах, на Большой Якиманке на Нечетной стороне был дом, где жил Чехов. Снесли в конце 60-х.
Ну, вы знаете, много что в Москве-то снесли.
И много мест, где он жил-то в Москве.
Самая известная улица – это Малая Дмитровка, конечно. Которая, как у нас в советское время было модно, в юбилей Чехова переименовали Малую Дмитровку в улицу Чехова. И вот там и дом 11, и дом 12. Значит, сейчас же есть там гостиница Чехов.
Да, новый.
И на втором этаже там номер, который тоже называется Чехов. Это вот была квартира номер 14, которую он снял. А до этого Чехова номер 1, где было издательство, где он издавался. Затем вот этот дом 11, напротив дом 12, угловой этот необыкновенный особняк, где, который помнит еще Пушкина. И в этом доме он снимает специально для сестры. Сестра его так обожала, что всегда должна была быть рядом, Мария Павловна. Она даже замуж не вышла, так она хотела быть рядом.
Какая жертвенность.
Да, а, знаете, Левитан делал предложение, она побежала и говорит, там мне Исаак предложение сделал, на что ей своим боском, а он боском говорил. Чехов сказал, ну, я считаю, ему нужна женщина бальзаковского возраста. На что Мария Павловна записала в дневниках, я не знаю, что такое бальзаковского возраста, на всякий случай отказала Левитану. Потом влюбляется в нее Бунин.
Брат тогда, это не она свою жизнь выбрала, а брат все срежиссировал.
Да, Бунин потом влюбился. Сделал ей 13 мая предложение, она нашла повод. 13-й, да еще и мая, счастлива не будет.
Мается.
Мается будем, понимаете?
Какая избирательность.
Она-то дожила-то там до 90 с лишним лет. И была, и создала этот музей в Ялте. И берегла его, и...
А по поводу вот этого музея, домика Чехова на Малой Дмитровке, там же они все вместе проживали, соседствовали. Тот же Исаак Левитан, и Немирович Данченко, и там Гилеровский, они же все, получается, дружили, такая большая...
сейчас он уже не домик Чехова, только
адрес остался. Ну, понятно, да, адрес назывался тогда.
То есть вся Дмитровка до самого конца, получается, Малая Дмитровка.
Чеховская. Это все Чехов. Друзья, у нас в гостях автор проекта «Гуляем по Москве», гид Белла Воронова. Продолжим наши прогулки с Чеховым после новостей.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.35 в Москве, друзья. Мы продолжаем, в студии Марина Александрова. И мы сегодня вместе с автором проекта «Гуляем по Москве», гидом Беллой Вороновой, прогуливаемся по местам, связанным с Антоном Павловичем Чеховым. Белла, еще раз добрый... Господи, Белла Юрьевна, еще раз добрый день. Добрый. Я уже какая-то без отчества. Белла Юрьевна, насколько вот мы уже прошлись там, когда он только приехал, его места, где он проживал и знакомился с различными известными авторами. А меня интересует еще вопрос, мы обязательно в нашей программе про туризм затрагиваем тему еды. Потому что Чехов очень любил все-таки поесть. Вот эти, например, его карасики в сметанном соусе, в сметане. Вот эти его различные блюда. Он тяготел к русской кухне, ему нравилась она. Что-то известно про места, которые он любил посещать?
Ну, на самом деле, это был ресторан Транкеля Ярда, всем известный.
Батюшки, страшно известный ресторан. Где он хотя бы находился?
Посещали все. Ну, вот, Транкель Ярд. Потом появилась и ямщик Ганика Кьяру, как вы понимаете.
А, Ярд это на этом же было.
Это как бы фамилия француза. Там все собирались, там кто только не был, весь Серебряный век. Но самое интересное, конечно, которые в Ялте.
В Ялте.
Вот он, когда был в Ялте, он называл ее Теплой Сибирью, потому что, ну, вы должны понять, это сейчас Ялта у нас фешенебельный такой город, а тогда, как бы, нет ни царской семьи, нет приемов, нет, так сказать, театральной жизни и так далее. То есть нет светской жизни. А Чехову это, в общем-то, нравилось, особенно театры. И ему там особую там рыбу готовили, ну, сами понимаете, все эти морские штучки. И он прям в письмах, он по 200 писем в день писал. И он в письмах описывал, как он вот живет, чем его кормят. Там, передайте Марии Павловне, он пишет Книпер, уже когда она его супруга, передайте Маше, что с пищеварением все нормально, что опять подавали севрюгу и так далее, и так далее. И вот интересно, что в нынешнем музее Ялтинском они издали рецепты семьи Чеховых. У них такая отдельная книжечка продается. Они там ему особые бульоны придумывали, вот эти прозрачные, там с какими-то добавками. Потом у него были какие-то особые каши. Вот, действительно, вот у него был
такой... А в Москве
никаким гурманом был.
Гурманом, да. Он ел очень любил.
Надо сказать вам, что тогда многие были гурманы.
Это... А в Москве не было любимого какого-то ресторана именно у Чехова?
Ну, вот этот Транкель Ярда, туда все ходили.
Так это же в Ялте, вы сказали.
Нет, нет. В Ялте это...
Я что-то запутался.
Нет. В Москве был такой ресторан, и его посещали все.
А находился он
там
где?
Там Васнецов и все. Нет.
Я это и услышал, в Ялте.
Он его открыл сначала вот в районе там Ленинградки.
Ну вот где ресторан сейчас, Ярд?
Да, а потом, когда открыли первый сад Эрмитаж, это в районе Божедомки, там, где театр Советской Армии остался Екатерининский сад, да. Остатки. Вот он туда, там шумная публика, там до ночи гуляли, он и там открывает вот этот Транкельярда. И вот туда все ходили. Это такой известный факт. Там и Серов, и Коровин, и Врубель, и, значит, братья Васнецовы, и туда же Распутин, и там же Феликс Юсуп. То есть это вот такая история
гурманная. Ну, понятно. Гурманная. Я просто, сколько помню, в Москве очень много, вот есть, например, тот же самый в Камергерском кафе, да, Чехов. Есть, да. Вот, очень неплохой, правда, ценник там, дай бог.
В МХТ.
Вот, в МХТ, да. Плюс есть еще сам вот этот вот отель, который... Чехов ресторатель, да, да, и в нем 11. Тоже ресторан есть, да, Чехов, да, да. И очень приятный, там прям есть вот именно блюда, которые
вот
любил Антон Павлович.
Вот это блюда, которые,
да, он изданы, описывал, да-да-да.
А какие, кроме карасиков?
Ну, он очень любил севрюгу, он очень любил, как это, не пироги,
растягай,
а растягай, да, растягай. Потом у него был любимый курник, он можно, да, его, да, курник, да, который он подавали ему с каким-то соусом, сделанным вот тоже французским каким-то поваром, сейчас я вспомню, ну, типа не майонез, вот, как твой любимый, но вот прям поливали таким, знаешь, сметанным, можно сказать, таким густым сметанным,
ну,
вот курник подавался.
Тогда культ был вообще.
Пироги подлив соусом, этих, да-да-да, с подливами.
Известная история.
А в плане алкоголя он как-то за братьями пошел?
Он, смотря на то, что происходит в семье,
с братьями,
он просто в одночасье...
Отказался.
Отказался, но он очень любил кьянти. Его любимое вино было кьянти, и врачи ему запрещали уже там в определенный момент, а он говорил, сейчас бы...
Бокальчик кьянти.
Бокальчик кьянти, да, ему очень нравится.
Белла Юрьевна, давайте мы теперь переместимся в дом Корша, в театр Корша бывший.
Театральная,
да?
Москва.
Да, театральная Москва, вот где сейчас там театр нации.
Театр нации, да. Вот там была премьера «Медведя», там была премьера «Иванова». Все были в восторге, особенно дамы. И он потом писал, я после премьеры «Иванова» побывал с 92 женщинами. Мы думали, это любовь.
В смысле, физически?
Ну, вот это он тогда записал, то есть он показывал таким образом, что женщины влюблялись в Чехова после вот этой пьесы «Иванов». И, конечно, очень интересно, что любимый-то театр у него стал МХТ, когда он увидел царя Федора Иоанновича, первая постановка, то там Книппер играла царицу Ирину. И он ее увидел на сцене, и он влюбился сразу. А сам себя, от себя эту мысль изгонял. А ему Мария Павловна пишет, обрати внимание на молодую актрису Московского художественного театра Ольгу Книппер. А он ей пишет, если жениться, то только на царице Ирине. То есть совпали, да, вкусы. А потом Мария Павловна, видя, как, собственно, захватило сердце Чехова Ольга Книппер, хотя она когда-то его в фанты выиграла. Но вот судьба просто так ничего не делает.
Еще раз, фанты выиграла.
Вытащила, да, с Андреевой. Андреева вытащила Морозова, они записали всех известных личностей. Только Андреева Морозова все нервы истрепал, влюбившись в Горького. А Книппер влюбилась в Чехова. И это состоялось, собственно, вот как-то
такая
большая любовь.
Надо будет сделать программу какую-нибудь, назвать «Москва развратная». Где вот, ну, не развратная, а вот это вот «Без границ», где вот эти вот все истории, да, любвеобильные.
Ну, наверное,
Белла Юрьевна
расскажет. «Москва потрясающих женщин», может быть, вот как-то так. Потому что, конечно, и Книппер, и потом, я не знаю, там, Лариса Рейснер, и Лилия Юрьевна Брик, Елена Шиловская или Шиловская.
Но он вообще был любвеобильным человеком.
То есть это же такие женщины великих людей. Да, Чехов любил женщин.
Угу.
Но он
тоже
любил
любили.
Именно женщин. Он говорил, ни с одной девицей я не имел дела.
Вот как.
Принципиальный момент.
Бальзаковский,
да,
возраст тут играет.
Ну, смотря что считать Бальзак. То есть они должны были быть замужние.
Даже
и
так?
И вот у него такие романы возникали. Так что, например, «Дама с собачкой», прототип, она влюбилась в него совсем девчонкой, а потом вышла замуж, приехала на премьеру «Чайки», и у них разразился роман. Они умчались в Ялту, и он написал «Даму с собачкой». А когда он поселился в Ялте, то его мать Евгения Яковлевна говорила, антоновки пришли, то есть приходили дамы в шляпах, все с собачками, окружали, и, значит, яблоки падали на эти шляпы. Она говорила, антоновки.
Но это еще и в честь его имени, да, Антон Павлович. Я все-таки по поводу Корша еще раз хочу напомнить, что благодаря ему, Коршу, да, и благодаря именно в этом театре Чехов становится театральным драматургом.
Да, «Наспор» он написал, за 2 недели он написал Иванова.
А все потому, что то, что шло на сцене до этого, ему не понравилось вообще нисколько.
Ну, понимаете, тогда, во-первых, режиссура Станиславского только начиналась. И режиссуры как таковой в театрах не было, это надо понимать. Это были такие антрепризы с монологами и с какими-то известными актерами. И, собственно, ну, Щепкинский был театр, да, вот, как говорил Станиславский. Вот, был Щепкин, а мы продолжатели его дела. Но у Станиславского был рисунок режиссуры, то есть он первый это делает, как актеры движутся, как они говорят, его... Значит,
схематизм.
Схематизм, такой. Да, и что надо смотреть в диалогах глаза друг другу. И вот что он такое краткое, если можно, мы же называем это система Станиславского, он называл это работа с актером. Первое название. И он на Шаляпина смотрел. И восхищался, как он так быстро перевоплощается, Шаляпин. И он в своих дневниках написал, что у каждого великого актера есть вдохновение. И он управляет этим вдохновением. А режиссер управляет актером и его вдохновением. Понимаете?
Да.
То есть вот из этого складывается режиссура Станиславского, которая называется «Работа с актером». А ранее такого не было. То есть театр был абсолютно другой. И потом никто не показывал жизни тех, кто сидит...
А что было на премьере этого спектакля?
«Чайки»?
Нет, Иванова, да.
Дрались в буфете, выясняли отношения. Значит, зал неистовствовал, то есть журналисты потом ругали. Но это,
то есть критика сильная была?
Да, первые вообще спектакли его критиковали, а «Чайка»-то первая вообще провалилась в Александринке. И он выскочил, вот он потом писал... Немировичу, да, моя «Чайка» имела в Петербурге в первом представлении громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти. И я по законам физики вылетел из Петербурга, как бомба. Во всем этом виноват и ты, пишет он Немировичу Данченко. А тот пишет, дорогой Антон Павлович, ты, конечно, уже знаешь, что я поплыл в театральное дело. Пока что первый год мы со Станиславским создаем исключительно художественный театр. Из современных русских авторов я решила особенно культивировать только талантливейших. И он пишет, отдай нам свою «Чайку». Он им говорит, пошли вы к черту, я больше никогда не буду ни писать, ни ставить пьес. Так его вот поразило это.
Но дело в том, что он все-таки продолжил.
Нет, он отдает, и это был, значит, успех. И тоже Станиславский пишет, совершенно удивительно, 17 декабря в 8 часов занавес раздвинулся. Публики было мало. Как шел первый акт, не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валерьяновыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике, во время монолога «Заречный», и что я незаметно придерживал ногу, которая нервно тряслась. Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра. Казалось, что мы провалились. Занавес закрылся при гробовом молчании. Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике. Гробовая тишина. Из кулис Книпер подавала истерическое рыдание. Мы молча двинулись за кулисы. В этот момент публика разразилась стонами и аплодисментами. Бросились давать занавес. Говорят, что мы стояли на сцене в полоборота к публике, что у нас были страшные лица, что никто не догадался поклониться в сторону залы, и что кто-то из нас даже сидел. Очевидно, мы не отдавали себе отчет о происходящем. В публике успех был громадный, а на сцене была настоящая Пасха. Целовали все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то валялся в истерике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец. В конце вечера публика потребовала посылки телеграммы автору. Вот это вторая премьера, и театр становится чеховским.
Боже мой, неужели публика до Чехова не видела, ну, я не знаю,
чего-то... Это мы балованы.
Мы да, сейчас ничего
поставить, да.
Понимаете, а публика
он вообще, впервые. Вы сказали, он отказался, сказал, что я больше не буду ничего писать для театра, но он продолжил, и это
один... Немировичу говорил.
Да, и это вот. Один из самых экранизируемых...
Да,
из,
вы знаете, уникальность его в том...
Ставленных в постановках...
Да, что уже больше 100 лет, переведен на 100 языков. И вот уникальный случай в 90-е годы. Ну, вот как всегда, когда что-то происходит в стране, Чехова отодвигают и забывают, потом сразу к нему возвращаются. Вот в революцию
почему?
Станиславский ставил Каин, революционный спектакль надо было, а выцеркленный Станиславский ставит Каин, а публика в шинелях Каина не понимает. А Станиславский пишет Каин-Сталин, Каин-Ленин, перечеркивает, Авель-Сталин, перечеркивает, Авель-Ленин. Не мог понять этих двуликих янусов, кто же из них Каин, кто же из них Авель. И это такое было метание, было вообще не до Чехова, понимаете, публика не понимала новое. «Вишневый сад». Угу. Это же для них просто философские разговоры, которые никто не понимал. Потом,
и сейчас многие не понимают эти произведения.
К Чеховскому театру возвращаются. И вот 90-е годы востребован был в Америке очень Чехов. И Галина Волчек, которую все знаете, или Волчок, как ее любят называть, она преподавала в американских студиях. И ей предложили выбрать, вот как выпускной, любую пьесу Чехова. Она выбрала «Вишневый сад». И у нее в этой труппе были темнокожие. И она решила, Лопахин будет темнокожий. Можете себе представить, 100 с лишним лет прошло с первой премьеры. И шинебельная американская публика. Она одела их в современные костюмы. То есть на нем там был какой-то лиловый жилет, какой-то там салатовый пиджак, какие-то брюки современные. То есть вот такой молодой, красивый, но темнокожий. И он выходит на авансцену, показывает в публику и говорит, это вы не пускали нас ближе передней, это я купил «Вишневый сад».
Это двойной смысл.
Понимаете?
Да.
И это Чехов.
А почему,
и он
кстати,
был абсолютно он так... современен.
Почему так в Америке он популярен?
Он по всему миру популярен.
Ну, в Америке особенно. Это прям вот там чуть ли не раз в как-то в сезон ставится Чехов обязательно.
Он
в каком
везде
одном
ставится.
Из театров.
Это просто, может быть, вы обратили на это внимание, но любой режиссер мечтает поставить Чехова. Любой. И если вы возьмете всех известных, которые на слуху режиссеров, они все ставили Чехова. Хоть как-то прикоснуться. Так же, как Гамлет Шекспира, да, вот единственный, кто Мейерхольд не поставил Гамлета. И то потому, что он хотел, чтобы Зинаида Рай Гамлета играла. И ему тогда Охлопков пишет заявление. Прошу утвердить меня в роли Офелии в новом Гамлете. Понимаете, да? И, в общем, спектакль не состоялся. Единственное. А так все мечтают поставить Гамлета, и все мечтают поставить Чехова. И все ставят Чехова. Конечно, удивительные постановки Немировича Данченко. В 1938 году вот он «Три сестры» ставит к 1940 году и повторяет первую постановку. Вот сейчас на столетие сделали в МХАТе, который новый. То есть МХАТе теперь у нас Чехова и имени Горького.
Да.
МХАТ.
Да.
И вот в МХАТе восстановили эту постановку. И с этим кругом, который крутится, все как было при Немировиче, в этих костюмах. Ну, вы знаете, вот без слез просто смотреть нельзя, потому что ощущение, что ты полностью окунулся вот в это время Чехова.
Да.
И если вы хотите увидеть то, что когда-то, чем восхищалась публика, то, конечно, вот надо посмотреть то, что сделал Немирович Данченко, потому что они полностью сделали там к столетию постановки. Вот,
воссоздали тот спектакль.
Воссоздали тот спектакль. И это, конечно, такое вот ощущение такое, знаете, вкус Чехова. А вообще очень интересно. Я решила «Три сестры» посмотреть во всех театрах, которых поставлено. «Вишневый сад» во всех театрах. И это интересно. Так же, как, например, Булгакова «Мастера Маргариту» я уже в трех театрах посмотрела. И каждый раз ты по-новому видишь это произведение. Так же, как «Три сестры», ты по-новому видишь. Так же, как «Иванов» удивительно совершенно поставлен в театре Вахтангова. тоже полное проникновение в Чехова. Поэтому, конечно, сейчас жаль, что идет публика в театр, не прочитав даже пьесу.
Ну, многие очень для жаль. Этого идут, чтобы как раз, чтобы не читать.
А надо не просто пьесу прочитать, надо еще понять, кто был прототипами. Потому что это гораздо интереснее, чем сама пьеса. Откуда он это взял? Знаете, вот про «Три сестры» интересно, что три брата старшие Чехова, да, Александр, они почти все подряд родились, Александр, Николай и Антон. Гораздо позже потом родились младшие братья. И они всегда втроем везде ходили. Во все дома они ходили втроем, приглашены были втроем, на все там свадьбы втроем, шафером и так далее. И предпочитали ходить в дома, где есть три сестры. Понимаете, название «Три сестры» не просто так произошло.
Ну, это да.
Это были семьи, где было по три сестры. И у них всегда был роман сначала у одного с одной сестрой, с другой, с третьей, потом у них... Эти романы как бы перемешивались.
Переплетались.
Да, переплетались, да. И они влюблялись вот в этих сестер.
Знаете, я
всегда,
тут...
мне кажется, интересно знать, да, вот подоплеку.
Это, конечно.
Да. Помните? Какие-то моменты очень личные, да. Которые отражаются в произведении.
Актрису американскую, голливудскую, Кейт Бекинстайл, знаете, вот, она начала русский язык учить именно благодаря Чехову. И первую пьесу, в которой она сыграла, это была «Чайка». Вот, и ее как-то на одном интервью Ларри Кинг, что ли, спросил, говорит, а почему вот вы именно Чехов, русский язык? Она говорит, ну вот эту теорию Чехова, которая гласит о том, что любое, как это правильно,
чеховское ружье,
да, любое выстрелить. Если что не
в
до...
первом
чего?
Акте висит ружье,
да, во втором оно должно выстрелить.
Третьим оно должно...
И она сказала, это сформулировала так, что Чехов настолько понятен американцам, поэтому он так популярен, что если вот тут стул стоит, значит, он это стул,
это стул
а
стоит.
Не кровать, да, а рояль стоит, а именно рояль, а не батут или там, не знаю,
но
гамак.
Вы должны обратить внимание, что американцы очень любят любые пьесы и книги про жизнь и фильмы про жизнь.
Это
самый
понятно,
яркий
но
пример
«Москва Чехов...
слезам не верит» – обычная такая история, которая поразила
американцев. Чехов здесь им понятен в плане
он
своей
им в этом плане
романтизма русской души, но при этом доступный для
но,
американского
надо сказать,
сознания.
Но сложно все равно понять эту русскую душу.
Ну, конечно, Толстого, поэтому...
Ну, это не до конца понимаем,
вот,
да?
Анна Каренина для них вообще это гиперромантизм, гиперромантический образ. Я по поводу
хотя
Чехова... Это
да.
Правда. Чехов и путешествие, насколько я помню,
любил
он один... Да, из немногих, кто в ту пору и в Японию, и в Сингапур съездил. И от Москвы до Сахалина.
Сахалина. Это вообще по когда ему Суворин сделал всего лишь корреспондентский билет, а все говорили, что он будет чуть ли не губернатором, а его собрать...
Что, Чехов? Что ну, Чехов мог стать губернатором?
Так, в народе говорили, А-а-а. Что он не просто так туда поехал. А-а-а. На Сахалин кто поедет?
Угу.
Это же ужас какой-то. Никто не знал, что там на Сахалине. Никто понятия не имел, что каторжников... приковывали к тачкам, с которыми они работали. После того, как Чехов вернулся с Сахалина, он это выдвинул, да, и перестали приковывать к тачкам. И это его огромная заслуга. Он сделал 10 тысяч анкет и сделал перепись населения Сахалина. То
социально
есть и заключенных,
значимый.
И местных жителей. И сейчас это исторический документ, понимаете? Он там вставал в 5 утра, за ним ходил. Ему приставили такого служку, который за ним таскал эту бумагу и перо. А он все время записывал в эти маленькие книжечки. И вот эти дневники, и он сказал, что у меня такой материал о Сахалине, что хватит на 3 диссертации. Конечно, никакую диссертацию, как роман, не написал. Но он... показал Сахалин совершенно с другой стороны. И вот он писал, что мы сгубили столько людей, и понятно, что там убийца на убийце. Там. Он даже фотографии там делал специально. Несколько сот фотографий, которые тоже сейчас историческая ценность. И он сфотографировал, как заковывали в кандалы Соньку Золотую ручку.
Батюшки.
И он пишет, когда он на нее смотрел... Она металась по камере и нюхала воздух, как мышь. И было странно понимать, что она когда-то была необыкновенно хороша и красива, что ради нее к ее ногам кидали целое состояние, и, значит, охрана бежала вместе с ней.
Угу.
И таких там случаев он описывает, за что, кто, вероисповедание и так далее, и так далее. И Чехов совершает просто подвиг. А памятник Петру в Таганроге. Он обожал свой Таганрог.
Как мы забыли-то?
350 лет
Белла Юрьевна, у нас осталась минута до конца. Я просто хочу сказать, друзья, всю эту как бы историю Чехова за час мы даже не смогли раскрыть. Всю его жизнь, всю мы до смерти.
Приходите на моего пешего Чехова.
Вот, я об этом хотел.
Анонсируйте, пожалуйста.
Да, и приходите на мои исторические среды, 304 года правления семьи Романовых. Это в гостином дворе.
Ну, а Чехов, галерея, конечно же, в вашем рассказе
это пешая прогулка. Она, конечно, я за два часа не укладываюсь, поэтому...
МБ пишет, теперь буду знать, что почитать. Тришкин Кафтан сообщает, прекрасный гость, спасибо. Вот, а стратегический инвестор говорит, читая Чехова, поражался, сколько же было в то время адюльтеров. Даже не ожидал от пуританского общества того времени. Но и я быстро подведу итоги нашего голосования. У нас был вопрос, вы останетесь в Москве, поедете за границу или будете по России путешествовать. По России 25%, за рубеж 13%, 63% наших слушателей останутся в Москве или на даче.
Придут к вам на экскурсию.
Приходите.
Конечно, тоже прекрасный отпуск.
И гуляйте по Москве с проектом «Гуляем по Москве».
Именно автор этого проекта Белла Воронова была сегодня у нас.
И Евгений Степанов.
Да, в гостях. Белла Юрьевна, спасибо огромное.
Спасибо,
до встречи.
Спасибо.
Обязательно какую-то еще тему и экскурсию проведем у нас в эфире, говорит Москва.
Виртуально.
Марина Александрова, оставайтесь с нами, впереди много интересного.